Он бы немедленно разослал 25 запросов во все мыслимые инстанции, а сам бы кинулся в Нижнюю Пешу брать за хрип флеминговских хулиганов и разгильдяев, пока они не приготовились там строить из себя оскорбленную невинность. Тойва Глумов не двинулся с места. Почему? Он почуял запах серы. Не запах даже, так, легкий запашок. Небывалый эмбриофор? Да, конечно, это серьезно. Но это не запах серы. Истерическая паника? Ближе, существенно теплее. Но самое главное — странная старушка из коттеджа номер один. Вот. Паника, истерика, бегство, аварийщики. А она просит не галдеть и не мешать ей спать. Вот это уже не поддавалось традиционным объяснениям. Тойва и не пытался это объяснять. Он просто остался дожидаться, пока она встанет, чтобы задать ей несколько вопросов. Он остался и был вознагражден. «Если бы не вздумалось мне позавтракать с Базилем, — рассказывал он потом, — если бы я отправился к вам на доклад сразу же после интервью с этим Толстовым, я бы так и остался под впечатлением, будто в Малой Пеше не произошло ничего загадочного, кроме дикой паники, вызванной нашествием искусственных животных». И тут появились мальчик Кир и бабушка Альбина, и внесли существенный диссонанс в эту стройную, но примитивную схему. Вздумалось позавтракать, так он выразился. Скорее всего, для того, чтобы не тратить время на попытки выразить словами те смутные и тревожные ощущения, которые и заставили его задержаться. Малая Пеша, тот же день, 8 часов утра. Кир с галерой на руках кое-как втиснулся в кабину 0Т и исчез в свой Петрозаводск. Базиль снял свою чудовищную куртку, повалился на траву в тенечке и, кажется, задремал. Бабушка Альбина уплыла в коттедж номер один. Тойва не стал заходить в павильон. Он просто сел на траву, скрестивши ноги, и стал ждать. В Малой Пеше ничего особенного не происходило. Чугунный Юрген время от времени взрёвывал из недр своего коттеджа номер 7 что-то насчет погоды, что-то насчет реки и что-то насчет отпуска. Альбина по-прежнему вся в белом, появилась у себя на веранде и уселась под тентом. Донесся ее голос, методичный и негромкий. Видимо, она разговаривала по видеофону. Несколько раз в поле зрения появлялся Дуремар Толстов. Он сновал между коттеджами, то и дело приседая на корточки, разглядывая землю, зарывался в кусты, иногда даже перемещался на четвереньках. В половине восьмого Тойва поднялся, вошел в клуб и связался по видео с мамой. Обычный контрольный звонок. Он опасался, что день будет очень занят, и другого времени позвонить не найдется. Они поговорили о том, о сём. Тойва рассказал, что встретил здесь престарелую балерину по имени Альбина. Не та ли это Альбина Великая, о которой ему все уши прожужжали в детстве? Они обсудили этот вопрос и пришли к выводу, что это вполне возможно. И вообще-то была еще одна великая балерина Альбина, лет на 50 старше Альбины Великой. Потом они распрощались до завтра. Снаружи донесся зычный рев. «Араки!» «Лёва, раки же!» Лёва Толстов быстрым шагом приближался к клубу, раздраженно отмахиваясь левой рукой. Правой он прижимал к груди какой-то объемистый пакет. У входа в павильон он приостановился и визгливым фальцетом провопил в сторону коттеджа номер 7. «Да вернусь я! Скоро!» Тут он заметил, что Тойва смотрит на него и объяснил, словно бы извиняясь. На редкость странная история. Надо все-таки разобраться. Он скрылся в кабине 0Т, и еще некоторое время не происходило совсем ничего. Тойва решил ждать до 8 часов. Без 5:08 из-за леса вынырнул глайдер, сделал несколько кругов над Малой Пешей, постепенно снижаясь, и мягко сел перед коттеджем номер 10, тем самым, где, судя по обстановке, обитала семья живописцев. Из глайдера выпрыгнул рослый мужчина, легко вбежал по ступенькам на веранду и крикнул, обернувшись: «Все в порядке, никого и ничего». Пока Тойва шел к ним через площадь, из глайдера вышла молоденькая женщина с коротко остриженными волосами в фиолетовой хламиде выше колен. Она не стала подниматься на крыльцо. Она осталась стоять возле глайдера, держась рукой за дверцу. Как выяснилось, живописцем в этой семье была как раз женщина. Ее звали Зося Лядова. И это ее автопортрет, оказывается, Тойва видел в коттедже у Ирыгиных. Было ей лет 25-26. Она училась в академии, в студии Комовского-Корсакова и ничего значительного пока еще не создала. Она была красива, гораздо красивее своего автопортрета. Чем-то она напоминала Тойва его Асю. Правда, никогда в жизни не видел он свою Асю такой напуганной. А мужчину звали Олег Олегович Панкратов. И был он лектором Сыктывкарского учебного округа, а до того на протяжении почти 30 лет был астроархеологом и работал в группе Фокина, участвовал в экспедиции на Кала-Имук, она же парадоксальная планета Марахаси, и вообще повидал белый свет, а также и черный, серый, и всяких иных цветов. Очень спокойный, даже несколько флегматичный мужчина, руки как лопаты, надежный, прочный, основательный, бульдозером не сдвинешь, и лицом при этом бел и румян, синие глаза, нос картофелиной и русое бородище, как у Ильи Муромца. И ничего удивительного не было в том, что во время ночных событий супруги вели себя совершенно по-разному. Олег Олегович при виде живых мешков, ползущих в окно спальни, удивился, конечно, но никакого испуга не испытал. Может быть, потому что сразу вспомнил о филиальчике в Нижней Пеше, куда он в свое время несколько раз наведывался, да и сам вид чудовищ не вызвал в нем ощущения опасности. Годливость. Вот что он испытал главным образом. Годливость и отвращение, но никак не страх. Упершись ладонями, он не впустил эти мешки в спальню, выпихнул их обратно в сад, и это было противно, скользко, липко. Они были неприятно податливо упруги под ладонями, эти мешки. Больше всего они напоминали внутренности какого-то огромного животного. Он тогда заметался по спальне, пытаясь сообразить, чем вытереть руки. Но тут на веранде закричала Зося, и ему стало не до брезгливости. Да, все мы вели себя не лучшим образом, но все-таки распускаться так, как некоторые, нельзя. Ведь до сих пор кое-кто не может в себя прийти. Фролова нам пришлось уложить в больницу прямо в Суле. Его отдирали от глайдера по частям, совершенно потерял себя. А Григоряна с детьми в Суле и задерживаться не стали. Бросились в нуль-кабину все вчетвером и отправились прямо в Мирза Чарли. Григорян крикнул на прощание: «Куда угодно, только бы подальше и навсегда». А Зося вот Григорянов понимала очень хорошо. Ей лично такого ужаса никогда испытывать не приходилось. И совсем не в том было дело, опасны эти животные или нет. Если нас всех гнал ужас, не вмешивайся, Олег, я говорю о нас, простых неподготовленных людях, а не о таких громобоях, как ты. Если нас всех гнал ужас, то вовсе не потому, что мы боялись быть съеденными, задушенными, заживо переваренными и все такое прочее. Нет, это было совсем другое ощущение. Зося затруднялась охарактеризовать это ощущение сколько-нибудь точно. Наиболее удобопонятной оказалась такая ее формулировка. Это был не ужас, это было ощущение полной несовместимости, невозможности пребывания в одном объеме пространства с этими тварями. Но самым интересным в ее рассказе было совсем другое. Оказывается, они были еще и прекрасны, эти чудовища. Они были настолько страшны и отвратительны, что представляли своего рода совершенством. Совершенством безобразия. Эстетический стык идеально безобразного и идеально прекрасного. Где-то когда-то было сказано, что идеальное безобразие якобы должно вызывать в нас те же эстетические ощущения, что и идеальная красота. До вчерашней ночи это всегда казалось ей парадоксом. А это не парадокс. Либо она уже такой испорченный человек.